Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что в прошлый раз мы остановились на смерти, точнее на речи, последней речи, которую сказал первомученик архидиакон Стефан, обличая иудеев, собравшихся для того, чтобы его осудить, а фактически убить. И вот смертью Стефана на Синедрионе и заканчивается его речь, когда архидиакона Стефана ведут на побиение камнями. Сказано: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, возрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями». Стефан с молитвой, сказав: «Господи Иисусе, прими дух мой и не вмени им греха сего», он умер, будучи побитый камнями. И вот этот эпизод – это смерть первого христианина, так, мученика за Христа, первого христианина, исповедовавшего свою веру. Она, кроме, вот так сказать, некоторого архетипа, не случайно называется первомученик, и по его образу очень многие также закончат свою жизнь, как среди апостолов, так и среди тех, кто обратится ко Христу по проповеди апостольской. Но вот хотелось бы обратить внимание на вот это видение архидиакона Стефана. Он свидетельствовал им от Писания, как мы видели и разбирали это свидетельство в прошлый раз. Он свидетельствует им пророческими словами. Он показывает, что знает Писание так же, как они, и убеждает их поверить словам его, потому что он не от себя говорит, а произносит на основании Писаний, и вроде бы убеждает их, его речь аргументирован, он говорит вдохновенно, но они не хотят слышать его, они не слушают его, они скрежещут зубами. И тогда он как бы последний аргумент, вот по вдохновению Святаго Духа, он в молитве, перед ним раскрываются небеса, и он говорит: «Я вижу того, о ком говорю. Я вижу небо отверстым, я вижу Бога, я вижу Христа, одесную Бога». Но им ничего не важно, им это не интересно, они затыкают уши, чтобы это не слышать. К чему это? Часто нас спрашивают: «А ты видел Бога? Ты видел святых? Ты видел ангелов? О чем тогда ты говоришь?» На самом деле это лукавые вопрошания. Даже если бы мы были такие удивительные люди, чтобы мы видели Бога, видели то, что видят святые, и тогда бы нам не поверили. Потому что на самом деле тайна обращения ко Христу – это тайна рождения в человеке веры. А вера по своей природе, она не требует доказательств. Потому что, как говорит апостол Павел, когда мы видим, то нет веры. Вера тогда и действует, тогда и возрастает в человеке, тогда и приносит свои плоды, когда она не видит. Видение – это уже некоторая, так сказать, заключительная фаза развития веры. Видение – это есть вот фактически окончание жизни человека. Не случайно мы знаем из опыта умирания святых, что вот когда подвижнику благочестия, причем неважно, это древний великий сысой или это какой-нибудь праведник или праведница 20 века, в тишине уходящие к Богу, те люди, которые присутствуют, свидетельствуют, что они видят ангелов, пришедших к ним, видят святых, видят Матерь Божью, видят Бога и уходят, вот потому что подвиг веры для них закончен. Конечно, есть такие удивительные люди, как Серафим Саровский или Сергий Радонежский, которым являлась Матерь Божия, или которым являлся Христос, но это видение было временным, и они дальше должны были нести подвиг. И если бы даже Серафима Саровского спросили, а ты видел? И он сказал бы «да», над ним посмеялись бы и не поверили. Поэтому он никому не рассказывает о видении Божьей Матери, за исключением избранных своих учениц из Дивеевского монастыря, строго наказывая: расскажите об этом потом, тогда, когда меня не будет. Вот этот образ умирающего Стефана, что он как аргумент приводит свое видение, и этот аргумент ни на кого не действует. Они скрежещут зубами от ненависти. Другие вещи, подвиг веры гораздо больше может сделать, чем видение. И еще смерть архидиакона Стефана учит нас некоему обстоятельству. Как сказано уже в 8 главе книги «Деяний святых апостолов», сказано, что «Стефана погребли мужи благоговейные и сделали великий плач о нем». По смерти мученика, по смерти такой вот праведной смерти праведника, люди праведные, благоговейные, чистые люди, христиане, сделали по нем великий плач. Очень часто среди современных протестантов можно встретить упреки в сторону православных, почему где у вас погребение христиан носит такие образ печальные, почему вы плачете, почему песнопения, которые вы поете, грустные, надо радоваться, вы провожаете человека в Царство Небесное. И мы действительно очень часто, сбитые с толку, недоумеваем, почему же мы плачем, ведь действительно радоваться надо, человек к Богу ушел. Вот пример архидиакона Стефана, он ушел к Богу. Причем он видел Бога, к которому шел. Его, так сказать, переселение, его путь к Богу не вызывает ни у кого никаких сомнений. Но тем не менее люди плачут о нем, потому что это удел человеческой природы, потому что это удел здешнего мира. Мы здесь, оставленные на земле, плачем, когда умирает человек, потому что смерть противоестественна, потому что смерть есть страшное зло на этой земле. Потому что воскресение мертвых еще не наступило, потому что полнота времен еще не исполнена, потому что мир наполнен страданием, и мы страдаем, потому что мы действительно разлучились от человека. Хотя духом мы чувствуем единство с ним, но телом мы разделены с ним. А человек — это не только дух, человек — это душа. Стало быть, переживания, эмоции, дружба, личные отношения с человеком. Человек — это и тело, то есть некоторое телесное единство. Так важно человека обнять, дорогого, любимого, близкого. Так важно посмотреть его в глаза. Так важно разделить с ним какой-то человеческий опыт проживания, какое-то совместное дело. Вместе построить храм, вместе помолиться, вместе ходить в крестный вход, ощутив его локоть, его плечо, что он рядом. Это очень важно. И лишившись этого, мы плачем, потому что на этом месте зияет рана. Мы верой живем, и вера нас связывает с тем ушедшим человеком. И мы, если велика и сильна наша любовь к этому человеку и к Богу, мы чувствуем его влияние и его участие в нашей жизни, но его нам не хватает. И не хватать будет до воскресения из мертвых, когда мы этими нашими глазами увидим Его глаза, когда мы сможем также Его обнять и разделить с Ним радость обретения Царства Божьего. Вот это сообщество, телесное единство, телесная общность, душевной общности не понимают протестанты, которые живут только голыми схемами и не чувствуют соднящую боль от потерянного человека, от того, что рядом сейчас со мной нету того, кто раньше меня утешал, того человека, который раньше меня вдохновлял, о котором я заботился и который обо мне заботился. Вот эта близость человеческая, она соднит, она болит, и человек плачет об этом, даже если знает, что человек совершенно точно, совершенно определенно ушел к Богу. Но увидеть-то этого человека, соединить им полноту человеческого жития мы сможем только тогда, когда наступит воскресение из мертвых. А до этого все-таки полноты радости не наступает и не наступит чего бы там ни было. И вот дальше, в 8 главе, мы переходим к ней, описывается некоторые, ну фактически два дела, которые совершил один из диаконов по имени Филипп. После смерти архидиакона Стефана, первомученика Церкви Христовой, возникло гонение, в котором активнейшее участие принимал некий юноша по имени Савл, о котором речь пойдет уже в другой раз. И часть апостолов, христиан, в том числе и некоторые диаконы, поскольку они были самые близкие, самые, вот, так сказать, родные Стефану люди, они разошлись, вышли из Иерусалима, разошлись по Иудее и Самарии и стали нести Слово Божье дальше. И что мы видим? Получается, что и вот эта смерть архидиакона Стефана, она была промыслительна, потому что это возникшее гонение, хотя оно и возникло, хотя оно и неприятно, хотя оно приносит очень много беды Христовой Церкви, но она есть исполнение замысла Божьего. Люди расходятся по городам и весим и несут весть о Христе, и вместо одного убитого Стефана встают на его место десятки. Вместо тех людей, которых сажает Савл в темнице, появляются сотни таких же уверовавших во Христа людей. Чем больше, вот и видим дальше по книге Деяний святых апостолов, чем больше это гонение, чем шире его размах, тем дальше идет весть о Христе, тем больше уверовавших христиан появляется в церкви, тем бессильнее становятся гонители, восстающие на нее. Вот такой парадокс. И вот тоже архидиакон Филипп, один из избранных диаконов, идет в Самарию. Там проповедует о Христе, свидетельствует о нем многочисленными чудесами и знамениями. И вот некий волф по имени, то есть колдун, как бы мы сейчас сказали, или экстрасенс, если хотите. Так вот, этот человек по имени Симон, он тоже, увидев, какие чудеса и знамения творит Филипп, пришел и крестился. Но сказано, что до этого он сам многочисленные чудеса и знамения творил, так что верили в него все. Ему внимали все, сказано, от малого до большого, говоря, «се есть великая сила Божья», потому что он немалое время изумлял их своими волхваниями. Но тут приходит Филипп, и даже Симон перед ним как бы смиряется, как бы покоряется, видя, что то, что делал он, Симон, совершенно не то, что делает вот этот человек по имени Филипп. Мы можем обратить внимание на то, что чудеса-то, оказывается, бывают разные, что в самих по себе чудесах еще нет безусловной правды. Мы привыкли, мы настолько испортились, мы настолько отбросились сами себя в языческие времена, что мы готовы радоваться и верить, и ликовать по поводу любого чуда, или даже видимости этого чуда. Тогда как церковь, и началось это еще во времена ветхозаветного Израиля, очень четко разделяла, важно не само по себе чудо. Этим как раз вот древний мир не удивишь. Чудеса происходили всегда, происходят и, очевидно, будут происходить. И не само по себе чудо, то или иное важно, а важно то, откуда исходит это чудо, где источник той силы, по которой данное чудо или знамение совершается. Не само по себе чудо значимо, а его источник. Именно источник происхождения чуда. Особенно это важно в отношении исцеления, в отношении болезни. Если человек болеет, если он верующий во Христа, для него не здравие должно быть важно, а важно, из какого источника черпать исцеление, потому что источник-то может быть разный, он может получить здоровье, но душа его будет по-прежнему больна, потому что чужда благодати Божьей. И та болезнь, которая могла послужить для него обращением к Богу, не послужит ничего, только закоснением во зле. Ну и что, что ты исцелился? Душа-то у тебя по-прежнему больна, тело-то все равно не будет вечным, оно все равно однажды заболеет неизлечимо. Она все равно однажды это тело постигнет старость, или, как говорили древние святые, тление, одним из проявлений которого является старость. И никто, никакая сила это тление не остановит. Но даже если бы остановило, даже если бы мы жили столько же, сколько первые люди на земле, даже если бы мы жили 1000 лет, что с того, если в конце итогом этого бытия все равно будет тление, старость и смерть. Если все равно наша жизнь не приведет к нас к Богу, значит полнота блага, блаженств, полнота мира, радости, полнота бесконечного существования, полнота жизни во всем его насыщенности и проявлении будет для нас недоступна. Все это подается только из другого источника, из Бога. Вообще источников, из которых человек может подчерпывать вдохновение, богатство, здоровье, удовольствие, какие-то еще блага жизни, их великое множество. И вера заключается в том, чтобы избрать источником, из которого мы черпаем все необходимое для жизни, избрать этим источником только Бога. Как сказано, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот Симон Вов увидел всю суетность, всю слабость своих чудес, так скажем, по сравнению с тем, что творил Филипп, и крестился с великим множеством народа. И тем не менее они только крестились. Далее, услышав о великом успехе проповеди архидиакона Филиппа в Самарии, в Самарию приходят апостолы, приходят для того, чтобы возложить руки, чтобы на уверовавших и крестившихся сошла благодать Святаго Духа. Вот сказано, начиная с 14 стиха 8 главы, «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. Симон же, увидев, что через возложение рук апостолов подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго». То есть получается, что одного крещения для полноты жизни совершенно недостаточно. Даже если люди искренне всем сердцем уверовали, даже если их крестил не кто-нибудь, а сам великий Филипп, имеющий зримое присутствие всей благодати Святаго Духа, даже если они научены были из его уст правильной вере, и эту веру искренне содержат и верят так, как надо, все равно этого недостаточно. Нужна благодать Святаго Духа. Очень много в мире людей, которые крещенные, но благодать Святаго Духа из рук апостольских не получивший. И они думают, что этого вполне достаточно. Великое множество разных протестантских образований, Великое множество, в нас в церкви, то есть не в церкви, а в нас в стране находящихся старообрядцев, которые крещены, но благодати Святаго Духа не имеют. И они думают, что это же вполне достаточно. Зачем еще благодать Святаго Духа? Протестанты говорят, вот мы сами, у нас вот есть местный пастор, он возложит руки, через это сходит благодать Святаго Духа. Но почему же Филипп не возложил руки, не мог, ему было это не дано. Это могут сделать только апостолы, и по их восприемничеству те, кому они передали этот дар и эту власть даровать благодать Святаго Духа. Только вот такое апостольское возложение рук и по преемственности, которое сохраняется только в католической и в православной церкви, поэтому преемственности епископов можно передавать крещенным благодать Святаго Духа. Если же эти епископы руки не возлагают, то благодать Духа Святаго и не сходит. Без особых каких-то совершенно уникальных промыслительных вещей, о которых тоже в книге «Деяний святых апостолов» сказано, и мы о них в свое время поговорим, но это исключительные случаи, обусловленные именно исключительностью обстоятельств, по которым происходит вне апостольского рукоположения схождение благодати Святаго Духа, а всем остальным единый порядок вхождения в церковь. Крестить может любой. В данном случае крестит архидиакон Филипп. Нам известны многочисленные случаи, когда крестили миряне, когда крестили бабушки, особенно в 20 веке, много таких людей. Но этим людям необходимо, чтобы действительно принадлежать церкви, чтобы быть причастным источнику благодати Божьей, чтобы иметь те подлинные дары, которые обещал Христос, веровавшим в Него, необходимо принять дар Святаго Духа, который сейчас в церкви совершается через таинство миропомазания. А без этого человек не принадлежит церкви, не принадлежит Богу, потому что нет в нем Бога, на него не сошел Святой Дух. И с другой стороны, из этого эпизода мы видим, что Симон Волф изумился, что же он увидел. Он же видел чудеса, которые происходят по слову архидиакона Филиппа. Что же такого он увидел сейчас, когда Иоанн Богослов и Петр стали возлагать руки на людей, исходил Дух Святой? Что он увидел? Что происходило с людьми? Что происходило в этот момент схождения Святаго Духа? Мы не можем себе представить, но это было событие совершенно из ряда вон выходящее, до глубины души потрясшее Симона Волхва, и он обращается совершенно дикой, безумной просьбой, несуразной просьбой, но эта просьба показывает в том, что он действительно поражен. Это он, сам Вов, который, ведь творя знамения, знал ведь силы, с которыми он имеет общность. И действительно он многое что мог. И очевидно, то, что происходило, ввергло его в такое удивление, что он сам не знал, чего просил. Он захотел власти над этой силой. Он захотел повелевать всемогущим с большой буквы. Он ведь всего лишь волк. Ему кажется, что эти люди, стоящие перед ним, Петр и Иоанн, это люди, имеющие такую магическую силу повелевать высшим существом на свете, повелевать Духом Божьим, которым животворится все. На самом деле, конечно, нет у апостолов именно такой власти. Это совсем иные отношения Бога и человека, чем порой может показаться людям слишком испорченными языческим мировоззрением, оккультизмом или еще чем-то. И таких людей и до сих пор немало. Они и до сих пор часто приходят в церковь или ищут какие-то возможности ходить для того, чтобы приобрести эту силу. Силу, которой можно повелевать, силой, которой можно управлять. Ну, конечно, можно использовать воздравие, можно использовать не воздравие, но просто вот люди мечтают иметь силу. То есть они хотят повелевать этой силой, а это человеку не дано и никогда не будет дано. Есть только один псевдо такая возможность, которой был причастен Симон Волф, это вступить в договор с духами зла, но и это обман. Только кажется, что человек повелевает, на самом деле он всего лишь игрушка в руках бесов. Человек, который приступил к Богу, по его молитве могут происходить удивительные чудеса. По молитве священника, епископа может сходить благодать Святаго Духа и, как кажется, исполнять волю епископа и священника. На самом деле Дух Святой творит только свою волю. И чудо происходит, схождение тогда, когда воля человека во всем согласна и нисколько не противоречит воле Божьей. И апостол Петр упрекает Симона Волхва, говоря: «Что же ты? Ты дар Божий хотел получить за деньги? За деньги. Ты хотел купить благодать за деньги. А за что можно купить благодать? Что можно дать, чтобы благодать во мне жила? Если я хочу действительно иметь благодать, что я должен принести Богу? Веру и смирение сердца». Вера — это открывает ту возможность связи человека с Богом, а смиренное сердце преклоняет милосердие Божие. Как сам говорит Бог: «На кого посмотрю, на кого воззрю, на только кроткого, смиренного и трепещущего словес моих», как сказано у пророка Исаии. А в Евангелии Христос говорит: «Господь гордым противится, а смиренным дает благодать». Надо поверить и смириться, и по мере смирения человека будет пребывать в нем благодать Божья. И все чудотворцы, которых мы читаем в житиях святых, все получили эту благодать только за смирение. И, конечно, очень часто мы похожи на Симона Волхва, когда, приходя в церковь для того, чтобы получить какую-то благодать, исцеление или благодать, которая подается в миропомазании, или благодать, которая подается в крещении, или благодать еще какую-то, животворящую нашу душу или тело, мы говорим: сколько надо за это заплатить? Скажите цену. И мы готовы сейчас эти деньги выложить, и вы сделали над нами то, что сделает нас здоровыми, сытыми, богатыми, счастливыми, успокоенными, мирными и так далее. И священник разводит руками: за деньги это не покупается. Вы можете заплатить сколько угодно. Я могу сделать то, что надо, но благодати вы не получите и ничего не ощутите, потому что благодать сходит только на верующее и смиренное сердце. Смиритесь перед Богом. Забудьте товароденежные отношения по отношению к Нему. Смиритесь, и вы получите столько благодати, сколько потребно вам для вашей жизни. И даже более того, потому что, как сказано в Евангелии, Христос говорит: не мерою дает Бог Духа тем, кто ищет Его. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех Господь.